Корякин. За спорт.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Те, кто только что присоединился к нашему эфиру, это программа «За спорт». Я Кирилл Зангарис, мой соведущий, гроссмейстер, вице-чемпион мира Сергей Корякин. А в гостях у нас Максим Маринин. Максим, фигурное катание и золото. Золото Турина. Вот хотели мы поговорить про это, пусть это было как вчера. Всегда мне кажется, какие же это, Максим, ощущения, когда ты выходишь на открытие. Вот эта атмосфера, потом ты понимаешь, что у тебя золото, закрытие и вот этот вот сладкий путь домой.
Ну, открытия в моем случае не было, потому что буквально после открытия парное катание открывало Олимпийские игры в Турине.
Жаль.
Вот, поэтому жаль. На открытие мы пропустили. Вот, и на следующий день стартовали. Ну, в моем случае, в нашем случае успешно. Вот. Ну, поскольку к этим стартам ты идешь достаточно долго, через международные соревнования, в общем, ничего нового для тебя, скажем так, с точки зрения твоей работы не происходит. Просто нужно сделать здесь, сейчас то, что ты сделал миллион-миллион раз. Вот,
сказать легко.
Да, потому что каждый раз, когда ты стоишь за бортиком, это даже одно состояние, но как только ты переступил за бортик, и вот и тебя объявили, ты выходишь на старт, вот этот момент начала, он такой самый, самый важный и самый волнительный. То есть вот как начнешь, так и... Все сложится дальше.
Ну, вот. Ну, я могу по шахматам сказать, что начало действительно самое волнительное, но потом начинаешь делать первые ходы, и волнение как-то отступает, и уже чисто концентрируешься на процессе.
Ну, мне кажется, да, в любом виде спорта, мне кажется, это так. Профессионал начинает делать свое дело, ведь известно, что ожидание казни, оно гораздо страшнее, чем сама казнь.
Вот, поэтому да, так здесь, и есть.
Поэтому в любом деле. Но просто все равно вы на тот момент, получается, судя вот по тем золотым кругляшкам, которые стоят в Википедии, вы много лет с Татьяной были лидерами, и, в принципе, не знаю, там основные конкуренты были китайцы. Внешне кажется, что так легко вы выигрывали все эти чемпионаты мира, Европы, Олимпиаду, а на самом деле прекрасно понимается, какой труд за этим стоит.
Ну, да, но эта история, она только твоя история. Сложно людям, которые, может быть, шли к этому, но не стали, скажем так, чемпионами, да, там, Олимпийских игр, прочувствовать это все. Ну, хотя это просто твой путь, который, ну, другому человеку очень сложно понять. Поэтому каждая олимпийская медаль, каждый человек, который, может, даже не один раз выиграл Олимпийские игры, это эти все люди личности, эти все личности очень интересные, своей философией, своим видением и спорта, и жизни. Вот, и каждый творит свою собственную историю на льду. И как раз вот этот момент, когда тебя объявляют, ты выходишь, включается музыка, и вот тот самый волнительный момент, когда ты вот сейчас пишешь свою маленькую историю.
Я чуть отвлекусь от Максима. Сереж, давай, чтобы гостя долго не утомлять. Сегодня ты заявил, что ФИДА сказала, что приглашает тебя играть на Кубок мира. Это очень престижное соревнование, это отбор в турнир претендентов. Как и ожидалось, ты отказал. Ну, давай хотя бы в 30 секундах расскажи, почему ты отказал. Потому что наверняка многие тебя обвиняют в трусости, многие тебе, наоборот, аплодируют. Вот заодно, может, и Максим узнает твою ситуацию.
Я думаю, что в трусости меня обвинять странно. По крайней мере, в Кубке мира я единственный человек вообще, ну, в шахматах, который поставил такой рекорд. 4 раза доходил до полуфинала Кубка мира. Никому ранее этого не удавалось. А Кубок мира — это турнир по формату, что 128 участников выходят на старт и по нокаут-системе двигаются. То есть играется мини-матч из двух партий. Соответственно, если ничья, то играют в дополнительные партии, пока один у другого не выиграет и, соответственно, не пройдет дальше. И это очень длинный турнир, тяжелейший турнир. То есть там вот от начала до конца, если ты его играешь, то это практически месяц. И все силы он отнимает, потому что вот это вот вечное напряжение, что одно неверное решение, ты можешь просто, ну, не просто проиграть партию, а именно уже поехать домой, оно очень сильно давит. Вот поэтому, конечно, я считаю, что мои выступления, они очень успешные в Кубках мира. И, кстати говоря, в прошлом Кубке мира я дошел до финала. Соответственно, сейчас просто ситуация же изменилась. Сейчас я не могу представлять свою страну. Я должен, ну, если я хочу играть, да, то я должен ехать без флага, без возможного гимна в случае успешного выступления, ну и так далее. Не знаю, я пообщался и с подписчиками, пообщался, посоветовался, и как бы, ну, так вот у меня лежит на душе, что я не могу себя заставить участвовать в таком турнире.
Но все это окончательное решение, хуже. Правильно?
Да, это мое окончательное решение, ну, против самого себя идти невозможно. Я на самом деле могу вспомнить, что Тимур Раджабов, 3 года назад вообще началась пандемия, у него был тоже конфликт с ФИДЕ, ну, тоже ведущий шахматист мира, топ-10, из Азербайджана, правда. И там у них был конфликт, связанный там с ковидными, антиковидными правилами там, и так далее. Ну, там долго вспоминать, но тоже ему было некомфортно, он отказался, а потом его позвали опять в турнир претендентов. Я не претендую на то, чтобы меня опять звали, но, по крайней мере, то, что мне некомфортно, я делать не собираюсь.
Ладно, здесь все понятно. Скажи, пожалуйста, Максим, вот почему многие спортсмены, им очень тяжело закончить на вершине, потому что хочется еще соревноваться, кажется, еще есть силы. Вот у вас так получилось, что в официальных соревнованиях вы перестали выступать, когда, ну, выиграли все. Вот выиграли все, и, в принципе, только улучшать могли уже показатели. Это было какое-то осознанное решение?
Ну, наверное, каждый спортсмен для себя самостоятельно принимает решение, продолжать ему или не продолжать. Лично я вот в своих ощущениях, ты либо чувствуешь, что есть еще потенциал, да, какой-то, есть что-то, что ты не сказал или что ты не сделал, что ты можешь улучшить. Вот. Ну, это лично в моем случае.
Это 28 лет.
28 лет, это, ну, сейчас, конечно, и подольше катаются. Вот. Но как-то на тот момент я чувствовал, что, в общем, хватит. Потому что провести 4-летие, выиграть 2 золота чемпионата мира и 2 серебра, и быть все время, скажем так, на пике формы, ну, невозможно. То есть рано или поздно все равно начнется спад, и есть молодые пары, которые более тебя замотивированы. В общем, когда с Татьяной мы ехали на Олимпийские игры, я точно знал, что это мои будут последние соревнования. И, в общем-то, когда все закончилось, мы достаточно честно об этом сказали, что все, мы заканчиваем. И не стали спекулировать на том, что мы, возможно, будем, ну, вот, кататься или не будем кататься. Вот. Плюс на тот момент появилось очень много шоу, профессиональной работы, тоже достаточно очень интересный. И отказываться от этого, конечно, было очень сложно. Потому что если ты возвращаешься в спорт, собственно, ты должен оставить все контракты, там, все, что у тебя впереди, да, там, по деньгам, по заработку, и начать, скажем так, свой путь еще раз сначала, это 4-летие. Вот. Ну, лично я на это не готов был.
У нас несколько тем еще есть. Одна, я считаю, очень главная. Мы всегда... На наш спорт зависит, ну и вообще во всем мире, от нашего поколения. Ты занимаешься уже много, если не ошибаюсь, лет тренерством. Вот, расскажи, пожалуйста, о нем и расскажи о лиге фигурного катания. Что это такое? Как туда прийти заниматься детям? Какие у вас преимущества, плюсы? Ну и просто о том, что это такое лига фигурного катания.
Ну, я в первую очередь хотел бы рассказать, как я туда попал. нас всех врасплох, можно сказать, застал карантин, когда мы все бежали в одном ритме, и вдруг все резко остановилось. Вот, с основателями лиги фигурного катания, с Веленой Завозиной и ее супругом Максимом Завозиным, мы уже давно...
Да, были у нас в гостях.
Они, да, да, мы дружим. Вот, с Максимом мы в одно время соревновались. Я в парном катании, он в танцах. Он просто выступал за Венгрию. Вот, и свой первый сбор. Там с детьми мы когда-то вместе тоже начинали. Вот, мне все это было интересно, ему тоже было интересно. Я еще продолжал выступать профессионально, а Максим уже... профессионально занялся тренерской деятельностью, вот, имел определенные успехи в этом направлении. И вот он как-то меня сподвиг на то, чтобы прийти в этот клуб и начать уже на постоянной основе заниматься детьми, их развитием, ну и помогать им расти, им... В общем, когда ты вкладываешься в детей, ты и сам растешь как профессионал. В общем, все это мне было очень интересно. Вот, поэтому я пришел в этот клуб, и второй сезон уже, третий сезон. Работаю там достаточно успешно. То есть за то время, что я там работаю, многие спортсмены там со второго юношеского разряда, это все двойные прыжки, там дошли до... второго, первого спортивного разряда, ну, условно говоря, это там все тройные. Вот, за два сезона с некоторыми детьми мы проделали вот такой вот путь. А вообще, лига фигурного катания имеет несколько филиалов. Один находится, это молодежка, молодогвардейская, 63, по-моему, Спорттех, это район Тушино, улица Виллиса Лациса, 26. И совсем скоро откроется новый филиал на Машкинском шоссе, владение 23. Это недалеко от Академии Винер, вот, в Химках. В общем, начиная с 19 года рождения детей, мы всех зовем на просмотр. Ну и дети, которые имеют уже какие-то успехи в фигурном катании, мы тоже всех приглашаем на просмотр, потому что в новый филиал делаем новый набор.
Ну а так, в общем, много перспективных детей?
В целом могу сказать, что... с детьми очень такая интересная история. То есть бывает такое, что не подает никакие надежды человек. Но, как сказал один мой знакомый спортсмен, тихие труженики, как правило, чаще побеждают очень модных спортсменов. Поэтому если человек нацелен, ребенок нацелен, родители всячески поддерживают его в этом начинании. Вот, возможно, чудеса. Но вообще, конечно, талант – это тоже ресурс, который тренеру тоже в этом должно повести.
Вот, да, я прошу прощения, что перебиваю, но вот очень интересно, сколько нужно часов заниматься и сколько раз в неделю для того, чтобы достигать результатов?
Ну, чем больше, скажем так, ты времени проводишь на льду, тем лучше. Но, естественно, нужно смотреть на физическую форму, в какой находится ребенок. То есть в любой нагрузке главное, что восстановление. Вот, если ребенок не выдерживает определенного ритма, да, ему некомфортно, он не восстанавливается, то нет смысла, ну, скажем так, увеличивать количество часов на льду. То есть все должно быть разумно. Вот. И что мне еще нравится в лиге, то, что дети первую половину дня учатся. То есть они первую половину дня проводят в школе, и все наши занятия начинаются там с двух часов. То есть, как правило, дети, которые в бюджетных школах катаются, они вынуждены жертвовать учебным процессом в первой половине дня, потому что, ну, так строится расписание. Вот. А у нас немножечко такая система, скажем так, позволяющая людям учиться еще.
Это здорово на самом деле. А скажи, пожалуйста, с кем больше ты работаешь? С мальчиками, с девочками? Потому что, по идее, ты должен работать с парами, а тут больше индивидуальники, потому что сам хотел им стать.
Да, возможно, некая недосказанность внутренняя. Да, нереализованная мечта, она движет все равно мною. Вот, потому что в парном катании, ну, я достаточно много знаю про парное катание. И потенциально, конечно, ну, скажем так, мог бы, но не очень к этому у меня есть тяга. Просто ты понимаешь, насколько это сложный процесс, и не хочется опять в это во все погружаться. Вот. Зная и помня, там, через что нам с Таней пришлось пройти, не хочется в это возвращаться просто-напросто. А в это возвращаться приходится, потому что люди, когда встают в пару, все равно это происходит притирка, становление, и тренер тут должен определенные взаимоотношения выстроить со спортсменами. Вот, поэтому работаю с девочками в большей степени. Почему? Потому что, ну, как-то девочки больше идут в фигурное катание, мальчики больше идут в хоккей, футбол. Это интереснее и престижнее. И, ну, потенциально на выходе в финансовом даже плане гораздо интереснее, чем фигурное катание. Фигурное катание всегда было таким спортом престижа, как балет, например.
Вот у меня, кстати говоря, вы сказали про хоккей. Я как отец двух хоккеистов хотел спросить, насколько полезно для хоккеистов отправлять детей на фигурное катание? Ну, помогает это им вообще ставить технику? Или там все-таки другая специфика? Вот как по вашему мнению?
Я катался на хоккейных коньках. Многие хоккеисты, я знаю, берут уроки там у фигуристов. Вот, и я знаю многих фигуристов, которые прекрасно научились на хоккейных коньках кататься. Вот. Одна есть еще особенность, которую я заметил у североамериканских, например, да, фигуристов. Они тоже, скажем так, миксуют, катаются и на фигурных коньках, и на хоккейных. На хоккейных нет зубцов. То есть ты должен обязательно ребром, скажем так, толкаться. И когда смотришь, например, на канадцев или на американцев, у них, конечно, техника скольжения, ну,
выше?
Да. То есть на них всегда именно на катании интереснее смотреть, на них как на фигуристов. Mm-hmm. То есть это их такое конкурентное преимущество, на мой взгляд.
То есть смысл есть, да, если так подытожить?
Ну, хуже точно не будет.
Понятно.
Скажи, пожалуйста, Максим, а в чем феномен нашего женского фигурного катания? Мы не успеваем запоминать этих девочек, и уже, если раньше вот мы говорили с тобой до эфира о том, что люди в три оборота прыгали, это было как бы в 80-х круто, там, по-моему, про 3,5-4 это было уже за гранью. А сейчас уже такое ощущение, что девочки там с 8 лет прыгают эти четверные. В чем, что случилось? Как ушла так техника? Как, до чего дошел прогресс?
Это не техника дошла, да, я сама дошла на лыжах. Вот, ну, я думаю, многие хотели бы знать этот секрет, вот, но у каждого он свой, и, в общем, сама система оценок в фигурном катании способствовала развитию и техники, и информация, которая там, не знаю, социальные сети, да, когда фигуристы выкладывают какие-то свои достижения, она тоже способствует прогрессу, потому что если раньше, например, в наше с вами время, да, нужно было там попасть к тренерам, там, к Алексею Николаевичу Мишину, да, который брал там, тоже был просмотр, ну, условно, да, он там занимался с талантливыми детьми, то есть он видел, способен человек заниматься там, ну, он может крутиться или не может крутиться, да, то есть нужно было, чтобы он тебя взял, нужно было там поехать, работать под его началом, то сейчас распространяется информация, ну, то есть я открываю там Инстаграм, делаю снимок, условно говоря, с экрана и занимаюсь разбором техники. Любой. Причем.
Так вот даже, да?
Да. То есть, если ты можешь видеть нюансы, тебе это интересно, это один момент. Второй момент психологический. Да, то есть... Там в отечественном фигурном катании Ягудин, Плющенко, их конкуренция между собой, четверные прыжки, которые они прыгали там 1-2. Ну, вот. Это была одна история. Потом, я помню, там 2000, там, после Ванкувера, китаец Бэй Цзин в короткой программе прыгнул четверной лут с тройной тулуп. То есть он открыл дверь, сделал, скажем так, шаг вперед, преодолел вот этот вот психологический барьер. И
все,
я помню...
надо, все, надо было идти еще вперед.
Да. И на следующий год уже там, не знаю, первая шестерка чемпионата мира, уже все прыгали в короткой программе, там четверные луцы. Ну, по крайней мере, пытались их вставлять. То есть есть еще и как бы психологический барьер. Вот. Ну и когда ты видишь, что твой соперник это делает, и это возможно, то, соответственно, и для того, чтобы...
Короче, конкуренция бешеная становится.
Конкуренция бешеная, да. Главное, что... Тот, кто первый это делает, имеет определенное конкурентное преимущество, но те, кто идут за ним, они уже видят, что это возможно.
У нас вот деятельность места соцсети Facebook, Instagram запрещены в России как экстремистские. Не забывайте. У нас остается буквально несколько минут. Одну тему я хотел затронуть. Еще жаль, что мы не поговорим. Классные... Вот я прочитал, какие классные у тебя были партнеры по шоу в ледниковом периоде и так далее. Что, что не посмотрю, что не спортсменка, красавица, актриса Кабо Киселева и другие. Как работала с ними? Как вот это, как, вот интересно, как обучать человека, который совсем катается чуть-чуть? Тяжеловато было?
Ну, я вообще хотел сказать, что там первые три сезона они у меня как-то пролетели мимо. Вот, пока я понял, после спорта плавно перетек в шоу-бизнес, скажем так, да, в телевидении, что работает, что не работает, как нужно работать с людьми, которые ничего не понимают в фигурном катании, первый раз надели коньки. В общем, для меня это тоже был вызов, и это тоже... Мне тоже многому пришлось учиться. И хочу сказать, что очень многое я понял про фигурное катание, когда уже пришел в ледниковый период. И с точки зрения артистической, когда ты видишь, как работают актеры, это тоже был очень... такой полезный опыт, интересный. Понимаешь лучше себя, понимаешь лучше человека, который никогда не стоял на коньках. Ну, вот. Как-то у меня, я помню случай с Натальей Подольской. Я говорю, ну ты корпус закладывай в круг. Она так смотрит на меня, а где круг? И я такой...
Все понятно здесь.
Спасибо большое, дорогие друзья. Две секунды.
Мы могли осталось... еще много. Всем всего доброго. С вами был Максим Марин. До свидания.
Хорошего дня.